Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас. Сетка нашего вещания в эти дни изменена. И вместо проекта «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад» мы предлагаем другой архивный проект «Золотой запас свободы». Музыкальная заставка – песенка о свободе на стихи Иосифа Бродского 65 года. Композитор и исполнитель Елена Якубович.
Ах, свобода, ах, свобода, ты пятое время года, ты листик на ветке ели, ты восьмой день недели. Ах, свобода, ах, свобода, у меня одна забота. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Даже если, как считал ученый, ее делают из буквы черной, не хватает нам бумаги белой, нет свободы, как ее не делать.
«Золотой запас свободы». Сегодня передача, посвященная истории нашей станции. В начале 2000-х «Свободе» исполнялось полвека, и наш цикл был назван «Полвека в эфире». Сегодня передача, посвященная 2001 году. У микрофона Иван Толстой. На нашем календаре год 2001-й. Солженицын – путешественник. Памяти Ильи Дадашидзе. Виктор Суворов о своей профессии.
Разведка – это чисто практическая деятельность. Смотришь на мир всегда как шпион. Кто вдруг, кто враг, кто нейтрален. Профессия писателя и разведчика – это смежные профессии. Ибо шпион должен найти что-то такое, чего люди не знают. Так вот, писатель делает то же самое. Писатель должен найти то, чего люди не знают, и донести до них и убедить их, что это так.
Тихое пальто Владимира Гандельсмана. Афонская республика глазами Михаила Талалая. Нью-Йорк, 11 сентября.
Меня зовут Регис. Наши спасатели сегодня весь день раскапывали обломки. Мы не нашли ни одного целого покойника. Меня два раза стошнило. Я не думаю, что они найдут там кого-нибудь живого. На перекрестке полно разбитых машин. На машинах толстый слой бетонной пыли. Двое молодых афроамериканцев соскребают ее в маленькую коробку. Я просто собираю пыль, чтобы не забыть про весь этот ужас. И детям покажу, чтобы навсегда запомнили.
2001 год. После рекламы.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Говорит радио «Свобода». Полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Год 2001. Солженицын – путешественник. Глазами Бориса Парамонова.
В последнем номере «Нового мира» за прошлый год напечатаны новые главы мемуарной прозы Солженицына «Угодило зернышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания». Самая интересная из них та, что идет первой, по общему же числу девятая, под названием «По трем островам». Название хорошее, потому что описываются поездки в Японию, Тайвань и Англию. Общее же у них то, что все три – острова. Как-то не сразу и в голову придет, а ведь верно. Вот в этой мелочи уже видно, какой Солженицын писатель. Неожиданно изобретательный на словесном уровне. А это для писателя почти все. Но Солженицын этим почти отнюдь не удовлетворяется. Он писатель, как известно, идеологизированный. Писатель с месседжем, с посланием городу и миру, пророк и учитель. Вопрос только в том, не есть ли солженицынский идейный пафос, в свою очередь, художественный прием. Я однажды написал о Солженицыне текст, название для которого взял из старой работы Шкловского «Сюжет как явление стиля». Солженицынское мировоззрение правомерно рассматривать как одно из его художественных средств. Тогда нужно говорить об архаической стилизации как стилевом приеме Солженицына, выдаваемом за мировоззренческую позицию. В этом смысле текст «По трем островам» вполне можно было бы назвать «Хождение за три моря» и сказать, что не Солженицын данный текст написал, а Афанасий Никитин. Эта стилистическая инерция старинных паденных записок вела современного писателя. Вообще, это сочинение Солженицына – дневник, выдаваемый за мемуары. В нем сохранены оценочные позиции вчерашнего и позавчерашнего дня. Что, кстати сказать, искусно работает на ту же цель – архаизацию текста. Неясно, осознает ли сам Солженицын эту свою особенность. Так сказать, сознательно ли он работает? Вполне возможно, что нет. Писатель ведет, как сказал бы Бахтин, объективная память жанра. Есть и другое немаловажное обстоятельство, называемое обычно проблемой лица и маски. Сам художник делается художественным произведением, построенным приемами его собственного творчества. Я прочитал в одной из мемуарных книг Анатолия Наймана рассказ об Олеге Ефремове, разговаривавшем с автором в своей уборной, гримируясь к спектаклю, в котором он исполнял роль Николая I. По мере того, как накладывался грим, актер менял манеру разговора, на глазах превращаясь в сурового императора. Сиюминутная мотивировка этих превращений была в том, что художественный руководитель театра разговаривал с начинающим драматургом о его пьесе. Сверхзадача сцены была показать, кто главный. И, закончив разговор на предельно императорской ноте, Ефремов подмигнул рассказчику. Иллюзия была разрушена, прием обнажен. Стоило написать пьесу, хотя бы и не поставленную, для того, чтобы для тебя одного сыграли такой спектакль. Вот этого подмигивания у Солженицына, конечно, не найти. Он остается в роли императора, так сказать. Он не дает почувствовать игру, и оттого сама игра становится слабее. Так сказать, не ведает, что творит. И поэтому говорить о нем мы вправе в том контексте, который нам монопольно предлагает – мыслителя, властителя дум. То есть судить самые эти думы. Но на этой позиции Солженицын проигрывает. Это предварительное замечание и в то же время как бы забегающий вперед вывод. На самом деле вывод будет другим. Каким – увидим. Пока пройдемся по солженицынскому тексту постранично. Вот стилизация Афанасия Никитина, старательно фиксирующего в непритязательном перечислении заморские диковины. Что пьют, едят, какие у иноземцев храмы, нравы и обычаи.
В большом языческом храме Тайнаня добрая сотня красных колонн, больше десятка изогнутых черепичных крыш, по их карнизам драконы, всадники, орлы, лебеди, лодки, несдержанная щедрость фигур. Мой вход приветствовали звоном колокола и каким-то шумовым бубном. В мою же честь устроили густое курение и отперли мне главный алтарь. А там в алтарной нише 5 богов – Уфу, Чен, Суй – а на боковых стенах лепка тигров и вроде морских скорпионов, неописуемые чудовища, головы с длинными рожками усов и развивающимися струями волос. За храмом дальше обширный цветник с дуговым бассейном, причудливыми нагромождениями камней, избыточно, не по-японски, и множеством каменных фигур – зебра, жираф, косуля, журавль, лев, орел, верблюд.
Повторю, это Афанасий Никитин, но без установки на стилизацию и потому самопародийно. Возникает образ человека, никогда в жизни не видевшего туристических буклетов, предельно далекого от мира, впервые вылезшего за околицу собственной деревни. Такому ли учить человечество? Архаика из приема превращается в содержание. Делается скучно, как в музее. Кисленького пирамидона хочется по рецепту Ходосевича. Вот еще один заметный пласт повествования, говорящий не столько о странах, посещенных автором, и не о современности нашей вообще, а о самом авторе во всех подробностях его непростой биографии.
Таяма завел новое требование, чтобы я по возвращении с путешествия дал общую пресс-конференцию. Я отказался. Подобного раньше не требовали. Пресс-конференцию я вообще не признаю как форму. Это не для писателя, не желающего спотыкаться вслед корреспондентам, кто куда меня поведет. После моего прощального заявления корреспонденты дежурили и на аэродроме, и в гостинице. Но отъезд был устроен умно. Из гостиницы уехали с черного хода. Гнали на аэродром уже с опозданием, когда шоссе было чистое. На аэродроме велели ждать, и на самолет посадили отдельным трапом, прежде всех. И в пустом салоне второго этажа китайской линии ехали со мной только трое мужчин. Теперь я уже понимал, что охранники. Походило это в чем-то на мою высылку из СССР.
Последняя фраза, если не все, то многое объясняет. Побеги Солженицына от журналистов воспроизводят как бы его подсоветскую конспирацию, хорошо известную читателям из его предыдущей мемуарной книги «Бодался теленок с дубом». Эффект не лишен комизма, ведь западные журналисты все что угодно, но не КГБ. Есть, конечно, обстоятельства, заставляющие понять такое поведение. Во-первых, в Японии власти объявили, что Солженицын рассматривается как возможный объект терроризма, и это перешло на Тайвань. Во-вторых, Солженицын – знаменитость. На них всегда охоча пресса. А даже и западные знаменитости, все эти поп-звезды, с прессой обращаются порой грубо. Впрочем, не с солидной прессой, а с так называемыми папарацци. Но вот чего ни в коем случае нельзя забывать. Солженицын, как герой, как звезда, в какой-то и очень немалой мере, сам есть произведение этой прессы. Он сделан отчасти и ею. Солженицын, слава Солженицына, мгновенность и повсеместность этой славы – дитя и продукт современности, эпохи массовых коммуникаций, масс-медиа. Это непременно нужно учитывать, думая о сложной теме противостояния Солженицына нашему времени, его отталкивания от нынешнего дня.
Из нью-йоркской студии рассказывал Борис Парамонов. Остаемся в Нью-Йорке. Литературный критик Лиля Пан беседует с поэтом Владимиром Гандельсманом о его новой книге, названной «Тихое пальто».
Володя, в конце прошлого года литературное приложение к независимой газете объявило твой новый сборник стихов «Тихое пальто» лучшей поэтической книгой года. Ты, кажется, уже в третий раз издаешься в этом издательстве, я имею в виду в Пушкинском фонде. Там, как известно, поэт начинается с вешалки, с аванс-титула, на который принято выносить автору, я думаю, не самые соизволяющие стихотворения. Ты же вешалку используешь прямо по назначению, вешаешь на нее пальто. Я хочу сказать стихотворение о каком-то тихом пальто. Что это за странное название, что за пальто?
Хорошо, сначала стихотворение. «Все это только страх, спросонок, многоглазый, мерцающий в потьмах одной хрустальной вазы. Со скрипом пополам блеск половиц в столовой. И этот пышный хлам, букет белоголовый, когда его берут за горло и в передний, предвидят точный труд в испарине последней. Я говорю не то, и путь еще извилист. О, тихое пальто, ты куплена на вырост».
Да, именно что на вырост. Ты знаешь, я теперь подобные стихи, которые как бы не сразу понятные, называю стихами на вырост. Потому что читателю сначала такое стихотворение как бы велико, болтается на нем. А потом он неожиданно вырастает и чувствует, как стихотворение пригнано к нему. И он видит всю картинку. Какую?
Хороший вопрос. Знаешь, Мандельштама однажды спросили, что он хотел сказать своим стихотворением, и он ответил: «Вот вопрос, который может убить все, что угодно».
Да.
Так что, давай убивать. Во-первых, название совершенно простое – «Тихое пальто». В прихожей висит пальто. Оно тихое. А какое еще бывает? Человек берет букет мертвых цветов, выносит его и попадает в коридор. Цитата. «Предвидя точный труд в испарине последний». То есть труд смерти. И он видит пальто, которое помнит тепло человеческого тела, форма жизни. И до тех пор, пока форма ждет своего воплощения, то есть пока она ждет, что мы заполним ее своим содержанием, мы живы. А пока мы живы, мы говорим не то, верно? Потому что не бываем окончательно точны. И потому наш путь еще извилист. А пока... Я хочу сказать, содержание оформлено или стремится к форме, мы живы, иначе распад. И есть, кстати, напоминание, потому что в передней висит не только ваше пальто, наше пальто, твое пальто, да, но и тех, кому оно больше не нужно. И оно уж совсем тихое. И это тоже встреча, встреча с тенями родных. Вообще коридор – это встреча, тем более, что там непременно стоит трюмо, в нем отражается входная дверь. И тихое пальто, в общем-то, являясь вещью нашего обихода, одновременно является символом жизни и смерти. И еще другая встреча. Мне хочется домой в огромность, квартиры, наводящие грусть. Войду, сниму пальто, опомнюсь, огнями улиц озарюсь. Тут самых любимых.
Мои любимые строчки.
Да, и мои тоже. То есть это встреча или одна в пальто осеннем, без шляпы, без калош. Так что пальто, мне кажется, имеет свою историю в русской поэзии.
Радио «Свобода», вы слушаете «Полвека в эфире». Калифорнийский поэт Николай Моршин, эмигрант военной поры, жил полуотшельником в городке Монтерее. Он почти не давал интервью и не терпел публичности. Летом 2001 года он скончался. Вот редкая запись.
«Когда погас за елями закат, а Валапас надумал разгораться, как полиглот, костер стал языкат, и говорил с природою, как брат. Он был язычник, верил в панибратство. Сперва струил он плавный дым, такой, который служит пламени предтечей, и о текущем, речь ведя с рекой, он изъяснялся на речном наречии. И кратких два зажег он огонька двойным «и-и», приветствуя кого-то. Когда во тьме сверкнули два зрачка безгласного ежа или енота. Язык деревьев, зная от корней до разветвлений сложно сочиненных и диаграммы бликов и теней он рисовал в пирамидальных кронах и полыхал, как звездные раи, и потухал под пепельным покровом. Но дотлевая, все нет-нет, да и воспламенялся искрою, как словом. Так и летели искры до утра на придыханиях млечных и прощальных, на сожалениях искренних костра, о всем, что тленно, что склонять пора в падуче звездных окончаниях.
Говорит Радио «Свобода». В эфире программа «И мы там пили мед». Деятели российской культуры о времени и о себе. С нами художник-карикатурист Борис Ефимов. Год рождения 1900-й. Борис Ефимов – автор политических карикатур и шаржей на Керенского, Троцкого, Сталина, Дзержинского, Ульянову, Блока, Горького, Маяковского, Чемберлена, Гитлера, Муссолини, воспевший ежовые рукавицы НКВД и перестройку Горбачева. Большинство своих персонажей художник рисовал с натуры. Многих знал лично, с некоторыми дружил.
Судьба ко мне была благосклонна. С Муссолини здоровался за руку, обедал у Тита, Троцкого провожал в изгнание, со Сталиным говорил по телефону и провожал мир иной Луначарского.
Передачу подготовили и ведут Илья Дадашидзе и Вероника Боде. Мы продолжим через 2 минуты ровно.
Илья Дадашидзе успел подготовить на радио полдюжины программ из цикла «И мы там пили мед». Он регулярно вел передачи «Человек имеет право», брал интервью, участвовал в «Liberty Life» и был одним из самых деятельных сотрудников Московского бюро свободы. В ночь на 16 сентября его не стало. памяти Ильи Дадашидзе. Передача подготовлена Еленой Фанайловой.
Тоску, нехватку воздуха, разлад, души с больничным бытом, дух карболки не превозмочь, когда б не этот сад, где сосны сыплют подвое иголки. Здесь до утра не молкнет птичий грай, и шелестят нестройные оливы. И дем мой бедный, мой невзрачный рай, но все равно блаженный, счастливый. О, Господи, я ко всему готов. Спасибо, что могу без слез и горя глядеть, не тратя напоследок слов, на этот сад и дальше кромку моря. Там ветер бьется с рябью ледяной, и гаснет день в беспамятстве привычном. И жизнь моя на ниточке шальной, на сквозняке качается больничным.
Стихи Ильи Дадашидзе, которые звучат в программе, были записаны им в московской студии «Радио Свобода». Много лет назад Белла Ахмадулина познакомилась с Ильей Дадашидзе в Тбилиси. Тогда молодая, но уже известная московская поэтесса сказала молодому, но еще начинающему литератору: «Илья, вы поэт».
Мой диагноз, что вы поэт, оказался совершенно справедливым. Может быть, все роковым в каком-то смысле. Краткость моего ответа возросла в длительность дружбы. Это превратилось в очень близкую и обширную дружескую связь. Потому что и Грузия, где я очень много обитал и переводил. Он любил мои такие перевод великого грузинского поэта Голксиона Табидзе. Грузины не говорят фамилию своих великих поэтов. Они знают, кто Голксион, кто Сан, кто Важа. И вот мой перевод Голксиона, поэзия прежде всего. Мне кажется, это было заглавной чертой в судьбе и в характере Ильи. Читаю в честь и в память Ильи Дадашидзе. Поэзия прежде всего. О, друзья, лишь поэзия прежде, чем вы, прежде времени, прежде меня самого, прежде первой любви, прежде первой травы, прежде первого снега и прежде всего. Наши души белеют, белее, чем снег, занимается день у окна моего. И приходит поэзия прежде, чем свет, прежде светит Сховель и прежде всего. Что же, город мой милый, на ласку ты скуп, лишь последнего жду я венка твоего, и уже заклинания срываются с губ, жизнь и смерть, и поэзия прежде всего.
Первый год. Перерыв. Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Thank you. говорит Радио Свобода, полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. На нашем календаре год 2001. Его основные события. Наш хроникер Владимир Тольц.
Десятки тысяч человек погибли во время сильнейшего землетрясения на территории Индии и Пакистана в конце января. В начале марта с помощью танков и артиллерии талибы уничтожили две 55-метровые статуи Будды в провинции Бамиан, простоявшие 1500 лет. В Международный Гаагский трибунал доставлен бывший президент Сербии и Югославии Слободан Милошевич. 46 лет тюрьмы получил боснийско-сербский генерал Радислав Крстич, приказавший в 1995 году уничтожить около 8 тысяч человек в городе Сребреница. К пожизненному заключению приговорен чеченский полевой командир Салман Радуев. Контртеррористическая операция западных союзников в Афганистане сметает режим талибов. Сотрудники американской компании Advanced Cell Technologies сообщили о первых успехах в клонировании эмбриональных стволовых клеток человека. Умирают кинорежиссеры Стэнли Крамер, Сава Кулиш, Григорий Чухрай, писатели Кен Кизи, Виктор Астафьев, Жорже Амаду, Александр Володин, актеры Энтони Куин, Джек Лемон, скрипач Исаак Штерн, певец Жильбер Беко, авиаконструктор Алексей Туполев, бывший Битл Джордж Харрисон. Песня Гэри Хэллоуэлл «It's Raining Men» 31 неделю подряд держится на первом месте хит-парада.
Скандал вокруг телеканала НТВ не оставил в стороне и русскую службу свободы. Конфликт интересов – юридическое понятие, оставшееся для многих нерасшифрованным. Не касаясь сейчас сути того конфликта и последующего развития событий, отметим исключительно роли действующих лиц на тот момент, который важен для нашей истории. Савик Шустер, а именно он, главный герой рассказа, руководил Московским бюро свободы и в НТВшном споре, как и все мы, симпатизировал команде Евгения Киселева. В ночь захвата НТВ силами новых хозяев Савик Шустер был на месте событий и занимал ясную журналистскую позицию, олицетворяя для всей аудитории нашего радио точку зрения свободы. 14 апреля, после возвращения Савика в редакцию, он беседовал у микрофона с Дмитрием Волчиком.
Я прошел и все это видел. И, в принципе, это было зрелище. Вот пусть представители нынешнего руководства НТВ говорят о том, что это не был захват, что это, в принципе, просто была заменена служба охраны. Но это все выглядело как захват. В любом случае. Потому что это было сделано ночью. А когда я спросил, почему ночью, мне сказали руководители новые, что они это... А когда еще? А мы не хотели срывать эфир, понимаете, сказали они, да? Очень интересная формулировка. Да? Сорвали ведь все равно. Это происходило ночью. Вот представьте себе, глубокой ночью приезжают машины. В этих машинах новые охранники. Они поднимаются на 8-й этаж. Что-то они говорят, как-то они отстраняют старых охранников, они начинают блокировать, они закрывают двери, они делают список людей, пропускаемых и непропускаемых. Они выключают лифты с тем, чтобы лифты только до 5-го этажа доезжали, а НТВ на 8-м. И, в общем, вот вся эта атмосфера, она явно не указывает на абсолютно мирный переход собственности из одних рук в другие. Потом многие журналисты просто не допускались. Скажем, Марьяна Максимовка. Поначалу ее не пускали туда. Просто. Вот такая. Вы временно уволены, сказали ей. Да? И только когда приехал Олег Добродеев, который распорядился, вот он именно распорядился, что пропускали всех, вот тогда всех журналистов НТВ стали пропускать. И тогда, конечно же, создавались эти группы людей в коридорах, которые были очень нервные, очень бледные. А напряженность возрастала с каждой секундой. Потом появилась Таня Миткова с Леонидом Парфеновым. И вся команда программы «Криминал». И вот они проходили мимо друг друга в коридорах, ну, бросая просто, ну, взгляды такие холодные. Взгляды, я даже могу сказать, ненависти друг на друга. Ну, особенно та гвардия НТВ, которая сегодня покинула. Потом они пошли на совещание, они решили коллективно подписать, по-моему, 30 заявлений об уходе. Они все это вручили, эти заявления Владимиру Кулестикову, и они ушли, и они спустились, и там в зале камеры. И была эта спонтанная пресс-конференция. Потом ТНТ, эфиры, потом прибытие туда Григория Явлинского. В общем, все это было очень... Это такая, ну, вы же наблюдали за путчем в Москве в 91-м году. Я не могу сказать, что это так выглядело, но атмосфера, вот просто вот атмосфера, эта напряженность, она была таковой. И на самом деле это силовая акция, потому что не обязательно должна литься кровь, когда силовая акция. Да, можно вот взять так вот силой и сделать вот агрессивно. И вот что было сделано сегодня.
Только что пришло сообщение агентства «Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении Йордана. Говорится следующее. Информация о том, что якобы 80-85% коллектива НТВ не пожелала работать с новым руководством, не соответствует действительности. На самом деле речь может идти примерно о 10% сотрудников. Это говорит источник в окружении Йордана. Как вы могли бы прокомментировать эти цифры, Савик?
Ну, Митя, это зависит от того, какие это 10%, да, потому что если мы возьмем, что среди этих 10% Сорокина, Шендерович, Максимовская, ну, Киселев, естественно, итоги, мне кажется, что это существенное 10%, это совсем другой канал, это другие лица, это другие программы. Уже сегодня мы не увидим программу Шендеровича и Того. Я думаю, мы не увидим итоги воскресенья. Я думаю, это просто станет другим каналом. Так что это не проблема процентов. Это проблема качества людей и качества лиц, которые уходят. Тут вот правильно было замечено Павлом Лобковым, который сказал, что вот мерзость ситуации в том, что даже не подождали неделю. Вот ушли эти люди, ну, дайте им отсидеться неделю, чтобы, по крайней мере, сохранить их приличие, что вот они ушли по-настоящему, да. 2 дня прошло, и вот они раз и возвращаются сейчас. И это выглядит достаточно неприлично. Я думаю, главная мотивация, конечно, это, во-первых, финансовая сторона, и, во-вторых, есть люди уже на НТВ, которые без своего лица на экране жить не могут.
Можно ли себе представить, что после этих слов журналист пойдет выступать у захватчиков, даже если его тема спортивная? В футболе, где Савик был специалистом, путать свои ворота с чужими все же не принято. Конфликт интересов, выражение сухое и точное. Савик Шустер был уволен. Историк Михаил Талалай, последние десятилетия живущий в Италии, постоянный гость афонских монастырей, где он описывает следы русского пребывания.
Когда появились монахи, там достоверно неизвестно, но отчитывают от условной даты конец X века. Афон праздновал свое тысячелетие в 1966 году. И в этот момент казалось, что Афон умирает. Там остались лишь глубокие старики, русское монашество почти вымерло. Грузинские монахи тоже ушли с Афона. Это был пик афонского кризиса. Но потом постепенно, за последние 10-15-20 лет, Афон все-таки стал возрождаться. Люди религиозные говорят, что, естественно, это Божий промысел, точнее, воля Божьей Матери. Есть немало преданий, связанных с Богородицей, о том, что она там бывала, и что она предрекла, что это будет... Ну, говоря светским языком, монашеская республика. Поэтому один из эпитетов Святой Горы — это удел Божьей Матери. или сад Богородицы. Другое мнение, более практическое, что это место достаточно уединенное, гористое, и поэтому монахам во время Византии было там спокойнее, удобнее спасаться от мира, укрываться от страстей политических и других невзгод. Это полуостров, длиной составляет около 70 километров, похож на клешню. Если взглянуть на карту, это клешня шириной километров 10 и заканчивающаяся, собственно, горой. Потому что мы говорим «Святая гора», но имеется в виду весь полуостров. Но есть еще и гора высотой 2000 километров. На ней стоит храм, кстати, на этой верхотуре. В честь Преображения Господня. И это считается таким общим всеафонским праздником. Раз в год на праздник Преображения идет паломничество наверх. За один день они не успевают. Это масса паломников, которые два дня забираются на этот шпиль, как афонцы говорят, и празднуют там Преображение Господне. То есть служат там раз в году. Но церковь считается действующей.
Разведчик и писатель Виктор Суворов весной 2001 года приехал в Прагу, где на местной книжной выставке он был самым модным писателем. Обе профессии, по его мнению, порождены одним человеческим интересом.
Разведка – это чисто практическая деятельность, и психология чисто житейская. И когда владеешь чем-то, когда приобщился к этому миру, к философии, к жизни разведывательной, смотришь на мир всегда как шпион. Так смотришь, кто вдруг, кто враг, кто нейтрален. Делишь людей по этому принципу. Этот человек может быть мне полезен, этот человек может мне дать информацию, этот не может, к этому можно не подступаться. Выход в мир шпионажа начинается с низших ступеней. Когда я вступал в этот мир, то сначала начинается вхождение в мир спецназа, то есть в мир силовой разведки. Потом это интеллектуальная разведка. Профессия писателя и разведчика – это смежные профессии. Даже не то, что смежные профессии, я считаю, что это то же самое. И когда мне коллеги-писатели говорят: «О, как же, я же вроде на шпиона не похож», я отвечаю: «Нет, это примерно то же самое, ибо, смотрите, что делает разведчик и что делает шпион? Шпион должен найти что-то такое, чего люди не знают, и должен донести до своего руководства и убедить. Я разведчик, я приношу в клювике, мы говорим, в клювике принес, в резидентуру. Резидент этому не верит, и центр этому не верит, и высшее руководство этому не верит. Ибо то, что они знают, и я принес подтверждение того, что они знают, это не нужно никому. Я приношу то, чего они не знают». И, конечно, они этому не верят, ибо это что-то сногсшибательное. Так вот, писатель делает то же самое. Писатель должен найти то, чего люди не знают, и донести до них, и убедить их, что это так. И шпион должен убедить. Только шпион убеждает узкий круг людей, а писатель убеждает широкий круг людей. Ну, в принципе, это то же самое.
В 2001 году, как и в дюжине предыдущих, на наших волнах неизменно выходили программы «49 минут джаза», подготовленные в Париже Дмитрием Савицким.
У микрофона Дмитрий Савицкий, клуб 49. Трейн – мой любимый музыкант. Для меня он и Бах, и Моцарт, и Дюк, и Майлз, и Хок, и Сачмо. Все, если не вмещаются в Трейна, наглядно, слышимо являются для меня его родственниками. Самое трудное сегодня – подбор музыки. Какой Трейн? Балладный, сольных отрывков, периода Майлса Дэвиса с Монком или же безумных свободных импровизаций? «Nature Boy» – «Дитя природы» Идена Эхбетса, концерт квартета Джона Колтрена в нью-йоркском клубе «Village Vanguard» в феврале 1965 года. Маккой Тайнер играл на рояле, Арт Дэвис на контрабасе, Элвин Джонс на ударных и Джон Колтрен на сопрано-саксофоне. Это зрелый трейн, легко переходящий из распевного балладного стиля в импровизацию на грани фри-джаза, но удерживающий, держащий, вне распада саму тему. Мне приходит здесь на ум параллель с итальянскими квартетами Антона Веберна, сочинение 1905 года. Квартеты построены на том же принципе. Классическое густое на взмывающих струнах начало и подкрадывающийся, нарастающий распад, разлад, декомпозицион. И Майлз Дэвис, и Джон Колтрен, и Дюк Эллингтон прекрасно знали классическую музыку и авангардную венскую школу в том числе.
Многие теперь склонны отсчитывать новейшую историю от злосчастного осеннего утра 2001 года, 11 сентября.
Говорит Радио Свобода. У микрофона в Праге Ирина Лагунина в течение следующего часа нашего эфира.
Весь Нижний Манхэттен напоминает брошенный город. На большинстве улиц, кроме полицейских, почти никого нет. Изредка проносится санитарная машина. Какого они там везут? Смуглый парень в пластиковой каске безнадежно машет рукой. Меня зовут Регис. Наши спасатели сегодня весь день раскапывали обломки.
Вы показывали настроение в Нижнем Манхэттене. А что вы сами чувствовали, когда вы с этими людьми разговаривали?
Ощущения какие-то странные. Я до сих пор не воспринимаю это, как это действительно случилось. Как кино, сон какой-то.
11 сентября корреспондент Радио Свобода Владимир Морозов вышел с микрофоном на улицы Нью-Йорка. Из его репортажей все дни после теракта мы слышали голоса людей, тех, кто пережил и переживает трагедию этого города. 11 сентября. Арабский квартал.
Эта мечеть находится на улице Стейт, в том районе Бруклина, откуда еще недавно были видны башни Всемирного торгового центра.
Имам Дауд Маск, 39 years old.
Меня зовут Абдулла Аллах, я имам этой мечети. Дальше имам через переводчика сообщил мне, что его паства очень расстроена терактом и осуждают. Я надеюсь, сказал имам, что человек 50-100 моих прихожан дадут кровь, которой так не хватает городу. На прощание переводчик Хасан Хусейн выразил надежду, что трагедия не повредит отношениям между мусульманами и другими жителями Нью-Йорка. Тем не менее, уже к обеду власти выставили у мечети двух здоровенных полицейских. Всемирный торговый центр находится на другой стороне реки Ист-Ривер. На нашей бруклинской стороне, куда после обеда повернул ветер, многие ходят, зажав нос носовыми платками или в респираторах, которые бойко распродают хозяйственные магазины. На проходящей рядом Атлантик-авеню выходцам из мусульманских стран принадлежат многие рестораны, кафе и магазины. Вот что сказал мне официант ресторана «Марокканская звезда». Это очень печальное событие. Мы тут все мусульмане, но теракт не имеет отношения к религии. Ислам не призывает убивать невинных людей.
Владимир, в тот момент вы почувствовали какую-то разницу в настроениях, какую-то злость, что все это делалось именем ислама, боль, непонимание того, что произошло?
Восток – дело тонкое. Я таких нюансов не почувствовал. Ну, когда я пришел к мечети, я потолковал с имамом через переводчика, с детьми имама, и сказал, можно прийти на службу. Он говорит, приходите вот в 7:15 вечера. Я пришел, имам сам лично поставил мне стул в конце молельного зала. Такой честью удостоился только один еще человек из бывших там. Какой-то очень старый араб, и вот он только сидел на стуле, остальные все, естественно, стояли там на коленях и так далее. Ну, насчет боли, я не знаю, когда выяснилось, что переводчик знает несколько русских слов, мы с ним немножко посмеялись. Он хохотал очень жизнерадостно, и это меня, ну, не то чтобы как-то так настроило против него, но, может быть, почувствовал некоторую неловкость рядом с ним. Вообще, когда говоришь с арабами, у меня рядом арабский район, и где-то 15 минут Атлантик-авеню, туда жена обычно ходит там за орехами, за какой-то особой халвой. И там вот эти торговцы, люди семейные, люди с бизнесом, с детьми, женами, они очень дружелюбны, потому что им все равно, кто ты есть, откуда ты, главное, покупай. Если говоришь с молодыми, тут уже чувствуешь напряженность и некоторую враждебность.
14 сентября, Нижний Манхэттен.
Весь Нижний Манхэттен напоминает брошенный город. На большинстве улиц, кроме полицейских, почти никого нет. Изредка проносится санитарная машина. На кого они там везут? Смуглый парень в пластиковой каске безнадежно машет рукой. Меня зовут Регис. Наши спасатели сегодня весь день раскапывали обломки. Мы не нашли ни одного целого покойника, только руки, ноги или просто куски мяса. Меня два раза стошнило. Я не думаю, что они найдут там кого-нибудь живого. С перекрестка улиц Чёрч и Рид открывался прекрасный вид на башни Всемирного торгового центра. Я каждый раз видел их, когда выходил из метро по дороге на работу. Отсюда 5 минут ходу до редакции. На перекрестке полно разбитых машин. Трудно поверить, что обломки зданий могли долететь сюда. На машинах толстый слой бетонной пыли. Двое молодых афроамериканцев соскребают ее в маленькую коробку. Я просто собираю пыль, чтобы не забыть про весь этот ужас. И детям покажу, чтобы навсегда запомнили этот день. Дальше улицы Рид мне пройти не удалось. Здесь метров за 300 от разрушенных близнецов стояли уже не полицейские, а солдаты. В качестве утешения пожилой спасатель дал мне бутылку воды. «Не пижонь», — сказал он, — «прикрой морду». И протянул чистый респиратор. С места катастрофы к нам шел не густой, но широкий вал пыли. «Это для кошки, чтобы забрать ее из квартиры», — говорит мне чинная дама, показывая на картонную коробку с круглыми дырками. «Я живу вон там, в Battery Park City. Мы так драпали, что я не взяла кошку с собой. Я просто запаниковала». Толпа людей с такими же картонными коробками стоит возле полицейского кордона на улице Вест Хаустон, там, где она упирается в пирс номер 40 на реке Гудзон. Добровольцы раздают всем желающим бутерброды и воду. «Третья мировая война», — бубнит толстый, лысый сумасшедший. «Третья мировая война».
Вы показывали настроение в Нижнем Манхэттене. А что вы сами чувствовали, когда вы с этими людьми разговаривали?
Ощущения какие-то странные. Я до сих пор не воспринимаю это, как это действительно случилось. Как кино, сон какой-то. Я автоматически какие-то совершал целое движение, кого-то о чем-то спрашивал, куда-то шел, но то, что вот все это произошло, это еще в голове у меня как-то так не осело.
На волнах Радио Свобода вы слушали «Полвека в эфире». На нашем календаре был год 2001. Режиссер Юлия Ермолинская. Подготовил и вел передачу Иван Толстой.
Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из Горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 93-м году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую Чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства. От президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы. По факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуре и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклухо-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 69 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на Радио Свобода. Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не Радио Свобода, вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал свободу.
Мумин Шакиров. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.